Глава 29. Оправившись от своей долгой болезни, я по-прежнему продолжал пить исключительно в компании. Я пил только, когда пили другие, но незаметно во мне стала определяться и расти потребность в алкоголе. Это не было, однако, физической потребностью моего организма. Я по-прежнему занимался боксом, плавал, катался под парусами, ездил верхом, жил здоровой жизнью на открытом воздухе и своим цветущим состоянием привел в изумление врачей, свидетельствовавших меня для страхования жизни. Оглядываясь теперь назад, я нахожу, что причина этой потребности в алкоголе коренилась в моем мозгу, нервах, в желании во что бы то ни стало испытать душевный подъем. Как объяснить это? Дело обстояло приблизительно так. Физиологически, с точки зрения вкуса и желудка, алкоголь был мне противен. Он нравился мне не больше, чем пиво в пятилетнем возрасте и красное вино в семилетнем. Работая или занимаясь в одиночестве, я не чувствовал никакой нужды в том, чтобы выпить. Но или я становился более зрелым, или умнее, пожалуй, то и другое, а может быть, просто старился, не знаю, в чем тут было дело, только находясь в обществе, я перестал испытывать удовлетворение и возбуждение от того, что делалось или говорилось вокруг. Шутки и забавы, которые прежде развлекали меня, утратили теперь всякий интерес. А пустая, глупая болтовня женщин и напыщенные, самоуверенные речи ничтожных, тупых мужчин – причиняли мне настоящие мучения. Это дань, которую приходится платить за чересчур прилежное чтение или за собственную глупость. В данном случае неважно, в том или другом лежала причина этого явления, ибо само оно было непреложным фактом. Общение с людьми перестало давать мне совет и подъем, который я извлекал из него прежде. Быть может, это происходило от того, что я слишком высоко парил в надзвездных сферах? Быть может, от того, что слишком крепко спал? Трудно сказать. Знаю только одно, что я отнюдь не страдал истерией и не был переутомлен. Мой пульс бился вполне нормально, сердце поразило врачей страхового общества своим превосходным состоянием, а легкие просто привели их в экстаз. Я, как и прежде, ежедневно писал свою 1000 слов и с пунктуальной точностью выполнял все житейские обязанности, выпадавшие на мою долю. Я был вполне доволен, весел, спал как младенец, но стоило мне попасть в общество других людей, как я тотчас же начинал испытывать тоску, от которой внутренне обливался слезами. Я совершенно лишился способности смеяться вместе с ними или насмехаться над выспренными рассуждениями тех, кого я считал глубокомысленными дураками. Я лишился способности балагурить, как балагурил бывало прежде, или принимать участие в поверхностной глупой болтовне женщин, которые под своей внешней глупостью и мягкостью скрывают всю прямолинейность и непримиримость обезьяньих самок. При этом, клянусь, я не был пессимистом. Все это просто надоело мне. Я слишком часто наблюдал одни и те же сцены, слишком часто прислушивался к одним и тем же песням и шуткам. Мне было чересчур хорошо известно состояние кассы этого театра, и я так хорошо знал каждое колесо закулисных машин, что никакая бутафория, смех и песни не могли заглушить в моих ушах этот скрип. Никогда не следует ходить за кулисы, ибо там вы рискуете увидеть, как божественный тенор бьет свою жену. Я пренебрег этими правилами и теперь расплачивался за это. А быть может, я попросту был глуп? Впрочем, причина тут не играет роли. Важен самый факт, а факт заключался в том, что общение с людьми превратилось для меня в мучительную и тяжелую обязанность. Однако я должен сказать, что в редких, чрезвычайно редких случаях мне попадались избранные души или дураки вроде меня самого, и я с ними проводил восхитительные часы в звездных пространствах и в раю глупцов. Такой избранной душой или глупцом была моя жена. Она никогда не докучала мне и всегда являлась для меня источником нового и неистощимого удивления и восторга. Но я не мог проводить все свое время исключительно в ее обществе. Да, к тому же, было бы и несправедливо, и неумно заставлять ее вечно сидеть со мной вдвоем. Кроме того, я был автором целого ряда книг, пользовавшихся успехом, а общество требует, чтобы писатель уделял ему некоторую часть своего досуга. Да и вообще, всякому нормальному человеку необходимо для себя и своих дел общаться с другими людьми. Теперь мы подходим к сути вопроса. Как быть человеку, который должен жить общественной жизнью, несмотря на то, что интерес к ней уже утрачен? Ответ. Джон – ячменное зерно. Четверть века он терпеливо ожидал, чтобы я протянул к нему руку за помощью. Тысячи его уловок, благодаря моему характеру и счастью, не достигли цели, но у него было припрятано про запас немало фокусов. Я заметил, что один, два или несколько коктейлей делали меня веселее, настраивали в тон с остальными глупцами. Один или несколько коктейлей, выпитых перед обедом, давали мне возможность искренне хохотать над тем, что давно уже утратило способность смешить меня. Коктейль был ударом хлыста, шпорой, пинком для моего утомленного ума и пресыщенного духа. Он вызывал на уста смех, песню и так взвинчивал меня, что я сам начинал смеяться, петь и с жаром болтать всякий вздор и пошлости, вящему удовольствию посредственностей, вообще не представлявших себе ничего другого. Без коктейля я был никуда не годным собеседником, но, выпив, я становился душой общества. Я достигал при помощи напитков искусственного возбуждения и потому пил до тех пор, пока не становился весел. Начало было так незаметно, что даже мне, давно знакомому с ячменным зерном, не пришло в голову, что это может завести меня далеко. Я начал ощущать потребность в музыке и вине, и вскоре почувствовал необходимость уже в более возбуждающей музыкой и в большем количестве вина. Вот в это-то время я и заметил, что с нетерпением жду предобеденных коктейлей. Мне хотелось пить, и я отдавал себе в этом отчет. Помню, как, будучи военным корреспондентом на Дальнем Востоке, я испытывал неотразимое желание бывать в одной знакомой семье. Я не только принимал все приглашения на обед, но старался, помимо этого, попасть туда еще и среди дня. Правда, хозяйка была очаровательной женщиной, но не она так сильно привлекла меня в дом. Дело было в том, что она умела готовить самые замечательные коктейли во всем этом большом городе, где искусство приготовления смешанных напитков доведено среди иностранной колонии до высокой степени совершенства. Ни в клубах, ни в гостиницах, ни в других частных домах нельзя было найти подобных коктейлей. Ее коктейли были изысканны. Это были настоящие шедевры, дававшие минимум неприятных вкусовых ощущений и максимум подъема. Однако и тут я жаждал коктейлей только ради того настроения, которое они вызывали во мне. Покинув этот город, я целые месяцы странствовал вместе с японской армией, проезжая сотни миль рисовых полей и переваливая через горы, пока мы не вступили в Маньчжурию. И в течение всего этого времени я не прикасался к ячменному зерну. На спинах моих вьючных лошадей можно было всегда найти несколько бутылок виски, однако я ни разу не откупорил ни одной из них. Конечно, если в мой лагерь попадал белый человек, я открывал бутылку, и мы, как полагается, распивали ее вместе. Ведь попади я в его лагерь, он, несомненно, сделал бы то же самое. Я возил с собой виски только с целью угощения и даже поставил весь этот расход в счет газете, в которой работал. Только оглядываясь назад, я могу проследить почти незаметный рост своего влечения к алкоголю. Я не замечал тогда неясных намеков, соломинок в вихре и мелких происшествий, значение которых ускользало от меня. Приведу еще один пример. В течение нескольких лет я каждую зиму совершал 6- или 8-недельное плавание по заливу Сан-Франциско. На моей комфортабельной и прочной яхте «Пенни» имелась удобная каюта и плита, топившаяся углем. У меня был кореец-повар, и я часто приглашал с собой одного или двух друзей, чтобы разделить с ними прелесть плавания. При этом я непременно брал с собой и пишущую машинку, на которой ежедневно отстукивал свою 1000 слов. В тот раз, о котором я говорю, со мной поехали Клауд Селей и Тодди. Тодди отправлялся со мной в первый раз. В предыдущие поездки Клауд Селей всегда высказывал предпочтение пиву, поэтому, приглашая его, я всякий раз делал на яхте запас пива, которое мы и пили во время путешествия. Но на этот раз дело обстояло иначе. Тодди получил свое прозвище за дьявольское искусство, с которым он приготовлял напиток того же имени. Поэтому я сделал запас виски, пару галлонов. Во время путешествия мне пришлось купить еще немало таких галлонов, ибо мы с Клаудслеем сильно пристрастились к обжигающему Тодди, который был действительно восхитителен на вкус и вызывал необычайно приятное возбуждение. Мне нравился этот Тодди. Заглядывая вперед, я старался проникнуть в секрет его приготовления. Мы пили Тодди в строго установленном порядке. Один перед завтраком, один перед обедом, один перед ужином и последний раз перед тем, как лечь спать. Мы никогда не напивались. Но я должен сказать, что 4 раза в день мы бывали очень веселы. Среди плавания Тодди вызывали по делу обратно в Сан-Франциско, и мы с Клауд Селеем позаботились о том, чтобы повар-кореец смешивал для нас в положенное время Тодди по рецепту товарища. Но это длилось только пока мы были на судне. Вернувшись на сушу к себе домой, я отказался от рюмки перед завтраком и перед сном. С тех пор я никогда больше не пил горячего Тодди, а со времени этого путешествия прошло уже много лет. Дело в том, что Тодди нравился мне. Веселость, которую он вызывал, казалась мне необычайно приятной. Этот красноречивый апостол ячменного зерна незаметно совершал свою коварную работу. Легкое щекотание, которое он вызывал, должно было со временем превратиться в беспрерывное, неутолимое желание, а я, проживший столько лет в тесном общении с ячменным зерном, ничего не подозревал, ни о чем не догадывался и смеялся над его неудачными попытками овладеть мной.